Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Командование Сибирского военного округа опровергает сообщение о массовой драке в поезде выпускников-прапорщиков. Народная скупщина Сербии утвердила новое правительство во главе с Ваиславом Каштуницей. В Париже сегодня проходит торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Командование Сибирского военного округа утверждает, что в поезде Чита-Челябинск не было никакой массовой драки выпускников школы прапорщиков. По данным командования, в пути находились чуть больше 20 военнослужащих, двое из которых повздорили и разбили окно в вагоне. Оба задержаны. До этого МВД Бурятии сообщило, что в ночной стычке участвовали до 160 пьяных военнослужащих, а задержанных больше 20. Этой ночью в Сербии сформировано коалиционное правительство прозападных сторонников реформ. Премьер-министром снова стал лидер Демократической партии Сербии Ваислав Каштуница. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Коги.
Новое правительство сформировано на основе коалиционного соглашения Демократической партии президента Бориса Тадича, Демократической партии Сербии бывшего и нового премьер-министра Ваислава Каштуницы и небольшой партии Г17+. Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета: статус Косово, присоединение к Евросоюзу, сотрудничество с Международным Гаагским трибуналом, социальная и экономическая политика и борьба с преступностью и коррупцией. Сербская скупщина утвердила состав правительства лишь за полчаса до срока, который истекал полночь. Если бы этого не произошло, пришлось бы распустить парламент и организовать новые выборы. До последнего момента было неизвестно, получит ли Сербия правительство. Оппозиция пыталась помешать формированию кабинета, когда стало известно, что в Белграде проводится операция по поиску и аресту генерала Ратко Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Лидер Народно-демократического союза и член оппозиционной коалиции «Другая Россия» Михаил Касьянов приветствовал намерение Виктора Геращенко участвовать в президентских выборах будущего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Я приветствую, что такое заявление поступило. Я к нему, Виктору Геращенко, всегда относился и отношусь с большим пиететом. Он человек очень честный и порядочный, заявил Михаил Касьянов, только въехав в Тверь. Я приветствую его готовность фактически присоединиться к нашему общественно-политическому флангу, который уже выходит на ту прямую, что называется подготовка к принципиальным выборам в Российской Федерации. Также Михаил Касьянов добавил, что он хотел бы видеть Виктора Геращенко в коалиции «Другая Россия». Было бы хорошо, если бы он возглавил ту или иную общественно-политическую организацию патриотического толка. Нам нужна настоящая обновленная патриотическая родина. Конечно, если бы он во главе такой организации вошел бы в состав политического ядра «Другой России», это был бы идеальный сценарий, заключил лидер Народно-демократического союза. В Твери проходит круглый стол с участием экс-премьера, на котором он встречается с представителями бизнеса и политики Твери. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Тверь.
Радио «Свобода». Новости.
Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косову. В то же время госсекретарь отметила, что в Вашингтоне готовы учитывать соображения России по этой проблеме. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты не позволят России воспрепятствовать размещению американской системы ПРО в Европе. Райс также высказалась за максимальную диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, подчеркнув, что не следует использовать эти поставки в качестве инструмента политического давления. Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Этот вопрос поднимался во вторник на встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером.
Разумеется, и германская сторона изложила озабоченности, которые существуют в ЕС, в связи с тем, что переговоры не могут начаться из-за вето, которое Польша наложила на этот процесс, увязав его с необходимостью возобновить поставки польского мяса в Российскую Федерацию. Мы подтвердили готовность сделать это деполитизированно, профессионально, условились такой диалог продолжить.
сказал глава российского МИД Сергей Лавров. Польша блокирует переговоры между Россией и Евросоюзом о новом партнерском соглашении, требуя отмены эмбарго. Глава МИД ФРГ, нынешнего председателя ЕС, прибыл в Москву в преддверии открывающегося 18 мая в Самаре саммита «Россия-ЕС». В Париже сегодня проходит торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Вчера Жак Ширак, пробывший на этом посту 12 лет, выступил с обращением к нации. Он выразил веру в будущее страны и призвал французов к единству. Из Франции наш корреспондент Наталья Руткевич.
«Служить вам было для меня великой честью, и я ухожу с чувством выполненного долга», заявил французам Жак Ширак, находившийся у власти последние 12 лет. Уходящий президент призвал сограждан к единению, солидарности и взаимоуважению, а также пожелал успехов Николя Саркози. Свою короткую речь он завершил словами: «Наша нация – это великая нация, и мы должны всегда ей гордиться». В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака, вспоминая наиболее яркие моменты его долгой политической карьеры. Эти 12 лет были не самыми спокойными для страны. Волнения в пригородах, провал Европейской конституции на референдуме, многочисленные забастовки против непопулярных реформ, экономическая стагнация. Несет ли ответственность за все эти проблемы и провалы Жак Ширак? Конечно, несет, говорят наблюдатели. Вместе с тем, подчеркивают они, французский президент принял самое активное участие в строительстве единой Европы, пытался предотвратить войну в Ираке и способствовал поддержанию многополярного мира. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Судьба главы Всемирного банка Пола Вулфовица решается сегодня на заседании Совета директоров. Вулфовиц просит разрешить ему остаться на своем посту. Банковская комиссия по этике постановила, что он нарушил условия контракта, повысив в должности свою подругу и прибавив ей жалование.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня мы поговорим о парламентских выборах в Армении, о том, как освещают их средства массовой информации. Причем выборы это необычные, потому что воспринимают их как генеральную репетицию президентских выборов в этой бывшей Советской Республике. Гости нашей программы сегодня журналист Вадим Дубнов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. И вначале, перед тем, как перейти к диалогу с гостями, несколько слов о том, как эти выборы, собственно, прошли, чтобы дать общую картину ситуации для наших уважаемых слушателей. Итак, победили партии, которые поддерживают действующее руководство страны, президента Роберта Качаряна. Это Республиканская партия, партия «Процветающая Армения» и Армянская революционная партия «Дашнак Цутюн». Оппозиция оказалась в этой новой расстановке сил в абсолютном меньшинстве и вряд ли сможет влиять на будущее развития политической ситуации в Армении. Хотя, естественно, будет стараться. Что тут еще важно? Что президент Качарян, как, впрочем, и российский президент Владимир Путин, не может баллотироваться на третий срок на будущих выборах главы государства. И речь идет о его возможном преемнике. И этим преемником наблюдатели все чаще называют премьер-министра Армении и лидера Республиканской партии Армении Сержа Саркисяна. Причем господин Саркисян совсем недавно возглавил армянское правительство, но уже воспринимается как наиболее реальный кандидат на пост президента Армении. Ну вот, собственно, мой первый вопрос Вадиму Дубнову. Можно ли говорить по итогам парламентских выборов, которые прошли в Армении, что там запущена операция «преемник»?
Нет, я думаю, что... То есть, в принципе, конечно, да, вот, но на самом деле нет, потому что ситуация, я объясню, ситуация только с виду очень похожа на российскую, действительно. Парламентские выборы через год президентские, как все совершенно верно было замечено, президент не может баллотироваться третий раз, в общем, две партии власти, преемник и так далее. С этой точки зрения, конечно, да. Вот, если копнуть глубже, то не совсем да, потому что процесс... операции, вы назвали ее преемник, потом мы обсудим, запущен довольно-таки давно. И в этом смысле выборы, с моей точки зрения, в общем, ничего не изменили. Это был такой некий внутриэлитный вотум доверия Сержу Саркисяну, вот, который был совершенно прогнозируем, что он его получит. Вот, и с этой точки зрения, в общем, никакие крупные события, и будь то выборы, будь то такие печальные вещи, как кончина предыдущего премьера, не могли быть эпохальными, принципиальными, решающими. Они сыграли свою роль, но они не решающие. Хотя бы потому, что это не операция «Преемник». Потому что Серж Саркисян – это не проекция вот наших вариантов на армянскую почву. Серж Саркисян – совсем другая фигура. Это не человек, который будет наследовать Кочеряна, а человек, который всегда был рядом с Кочеряном. Это такая тень Кочеряна во всех отношениях. Он был тенью Кочеряна и в карабахские времена, и в те времена, когда Кочерян утверждался в Ереване. Эта фигура равновеликая. Вот это очень важно понимать. Если наши преемники, это, в общем, как бы люди, которые ждут, когда, наконец, нажмут на кнопку и, значит, каким-то образом их мобилизуют, то Сержу Саркисяну не надо ждать такого сигнала. Серж Саркисян ведет свою размашистую игру довольно давно, и это, по сути, единственный кандидат, можно сказать, в некотором смысле безальтернативный, уже давно.
Но тут возникает следующий вопрос. До какой степени понимает это вот тот самый армянский избиратель? Потому что то, что вы, Вадим, говорите, это тоже такой внутриэлитный расклад сил. Да? В элите все понимают, что Серж Саркисян — это равновеликая фигура, это тень Кочеряна, это человек, которому это президентство, так сказать, достанется не по наследству, а по заслугам. Но ведь избиратель уже смотрит не на такой вот аналитический расклад. Он смотрит телевизор, он там видит Кочеряна одного в большей степени, да? И начинает думать, почему, собственно, он должен за Саркисяна голосовать, может быть, есть еще кто-нибудь?
Нет, ну, во-первых, Саркисяна тоже с некоторых пор видят. А во-вторых, боюсь быть обвиненным в циничной банальности, но, в общем, как бы избиратель на самом деле особо ничего не решает. И поэтому, когда мы говорим о внутриэлитных договоренностях, мы говорим о главном. Мы говорим, собственно говоря, о реальной мотивации и реальных механизмах продолжения власти. Взаимоотношения избирателей, если о них говорить все-таки, с Кочеряном или с Саркисяном, они довольно, довольно сложны, потому что Кочерян на самом деле не так и не избавился от некой тени чужака, да, вот это очень важно в Армении.
То есть
вот.
Он человек из Нагорного Карабаха,
он так человек и остается. Из Нагорного Карабаха так и остается. Чего, кстати говоря, уже не будет, нельзя будет сказать о Саркисяне, с моей точки зрения, потому что, говоря языком Гражданского кодекса, Саркисян уже добросовестный приобретатель власти, да, вот то, что он, значит, уже, он второй, он берет ту власть из рук того, кто был сомнителен, но на Саркисяне этой тени уже лежать, я думаю, не будет. По ряду причин.
А какие они тогда, объясните?
Во-первых, я уже сказал, он второй, он добросовестный приобретатель. А во-вторых, он уже давно ереванский политик. Он уже не так, его карабахский бэкграунд уже не так очевиден, не так навязчив, как он был у Кочеряна. А в-третьих, он уже давно безальтернативен. Как и вообще система власти в Армении достаточно безальтернативна. Не по-российски. Не совсем по-российски, а скорее потому, что, в отличие от России как раз, в Армении есть вторая сильная личность, чего нет в России. Саркисян – вторая альтернативная сильная личность, которая связывали с президентом, кстати говоря, весьма, весьма сложные отношения. Всегда довольно. Президент и его тень, да, это не просто вот как бы две руки. Вот. И поэтому я думаю, что все дальнейшие трансформации армянской власти, они будут основываться как вот на взаимоотношениях этих двух лидеров, так и на, в общем, безальтернативность Саркисяна.
Но ведь тут очень важно понять, в принципе, до какой степени может быть устойчива вот подобная власть, да, потому что в любом случае Кочерян и Саркисян — это такие вот две стороны одной медали. Это все та же власть, которая утвердилась после ухода Левона Петросяна с поста президента Армении, а может быть и ранее утвердилась. И по большому счету, если ее так правильно назвать, это власть силовиков. По большому счету, да?
Ну, я бы не стал вешать такой ярлык.
Например,
формально,
просто,
да.
Эти люди
формально,
с силовыми
формально,
структурами.
Формально, да.
Да,
и переворот 97-го года был, конечно, силовым. Ну, по кадровому составу просто, да, министр безопасности, министр обороны и так далее. Вот. Но я бы не сказал, что это власть силовиков в чистом виде. Я вообще, честно говоря, не очень признаю этот термин даже в отношении России. Хотя, казалось бы, по кадровому составу здесь все очевидно. Власть, понимаете, это корпоративная власть, я бы назвал ее так, да. Это, конечно, утрированный пример, но приди к власти, там, не знаю, корпорация директоров молокоперерабатывающих заводов, мы бы сейчас говорили о другой корпорации. Здесь важны не погоны.
Но знаете, чем отличается власть директоров молокоперерабатывающих заводов от власти силовиков, да?
Знаю, чем отличается. Я сказал, что это немножко утрированный пример, но для меня здесь важно то, что это корпоративная власть. Это корпоративная власть с внутрикорпоративными связками, там, присягами и так далее. Да? Вот. В Армении эта корпоративность тоже довольно сложная. Она сложнее, чем в России. Потому что это корпоративность и силовиков, это корпоративность и карабахцев. Это корпоративность, которую привносят, сейчас в меньшей степени, но сначала привносили дашнаки. Да? Вот. Это довольно сложная система, сложная структура, в которой происходит постоянный поиск баланса. Вот. И вот это, кстати говоря, в некотором смысле выгодно отличает Армению от России.
Продолжим наш диалог после важной информации на Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
А как вы, Иван, считаете, вот власть силовиков в Армении, она действительно может считаться такой вот исчерпывающей моделью для этой страны? Вот Вадим, правда, считает, что это не совсем власть силовиков, это что-то более такое размытое, что она включает в себя многие интересы, но тем не менее понятно, что политическая ситуация в этой бывшей Советской Республике и, кстати, ее связи с Россией, они во многом определяются карабахской проблемой. Если вот убрать, представьте, что Карабаха нет, это была бы другая страна или та же?
Здравствуйте, во-первых. Нет, конечно, если убрать Карабах, это была бы другая страна, но, с другой стороны, мне кажется, что преувеличена роль Карабаха в армянской политике, и все разговоры о том, что у власти в Армении находится так называемый карабахский клан, они тоже немного преувеличены, потому что и внутри этого клана существует противоречие, похоже, и я имею в виду правящую группу, и представители, так сказать, Карабаха есть и по другую сторону баррикад, в числе достаточно известных лидеров оппозиции. Не стоит преувеличивать вот эту вот карабахскую характеристику правящей в Армении группы.
Ну тогда давайте найдем их характеристику. Какую-то более-менее отчетливую.
Ну, я бы сказал, что те люди, которые сейчас олицетворяют власть в Армении, это уходящий президент Кочарян и, скорее всего, вероятный будущий президент Серж Саркисян, это люди, которые... Ну, на мой взгляд, главная их характеристика – это... Главная характеристика, как ни странно, связана с взаимоотношениями с Россией. Вот такая парадоксальная вещь. Вот в Армении, по-моему, вся политика, она, несмотря на то, что существует куча социальных и бытовых проблем, что в городе нету воды, кроме как 4 часа в сутки, все почему-то очень увлечены геополитическими вопросами, начиная от местного вопроса Карабаха и заканчивая геополитическим выбором Армении между Россией и Европой. И вот те политики, которые сейчас находятся в Армении у власти, это пророссийские политики. Вот у них там в местной политической школе существует даже такая формула «асимметричный комплементаризм». Так они называют свой политический курс в отношении России. И вот это, по-моему, главное, что на сегодняшний день определяет эту группу.
Ну, в России ведь тоже Армения воспринимает в качестве одного из главных союзников, а, например, там серебро имеет сейчас, в большом счете, после Белоруссии, да?
Ну, когда вспоминают они.
Да, когда они вспоминают. Ну, вот мы видели, например, во время конкурса Евровидения, там, в основном ведущие, понятно, что это все было заданные вещи, объявление голосовать за Белоруссию, это было все решение, согласованное на самых высоких верхах российского телевизионного начальства, потому что в российском телевизионном эфире ничего не происходит без окрика сверху. Но Армения тоже шла там пунктиром, как бы было понятно, что она на втором месте, вот такая расстановка приоритетов. Может ли вообще в принципе, тут нужно понять, Армения существовать вне этой вот геополитической связи с Россией? Насколько эта связь с Россией для нее действительно выгодна, а насколько она замедляет политическое и экономическое развитие этой страны? Вадим.
Ну, здесь сразу несколько пластов. Первый — мифический, да, давайте сразу поговорим о мифах. Значит, считается, вот миф номер один. Каждый армянин рождается с первым криком навеки с Россией. Это неправда. С некоторых пор, по крайней мере, это неправда. Тем более, что, в общем, чем дольше проходит времени, тем крепче становится генерация и политиков молодых, и, в общем, и на обывательском уровне, которые, в общем, уже как бы смотрят на вещи несколько трезвее. Второе. Я не совсем согласен с Иваном в том, что сейчас у власти пророссийские политики. Как раз вот Армения, на мой взгляд, была одной из первых постсоветских стран, где вот тезис о том, что не бывает пророссийских или прозападных, а вот как бы достаточно сбалансированная власть, была, вот, где было это понято, да? Вот, и под... то есть пророссийская риторика была всегда. Ну, у Петросяна ее было меньше значительно. Петросян был вообще достаточно прагматичный человек и не придавал значения неким пропагандистским актам и пиаровским технологиям, за что, в общем, пострадал во многом. Вот. Но надо понимать, что пророссийская составляющая политики Кочеряна во многом был пиар. Грамотный, неграмотный, но тем не менее он шел в русле вот этого мифа, и другой вопрос, мог ли он вести себя иначе. По сути, по сути своих действий он не был пророссийским лидером. И, в общем, это было не требовалось, потому что на самом деле Армения с Россией очень, очень слабо связана и экономически, по большому счету, и политически, потому что Армения вполне, можете позволить, вполне независим от России курс. В отличие, кстати говоря, от Азербайджана или Грузии. Армения может это позволить. Ну вот газ, да, она получает. Вот, значит, ну, есть другая вещь. Есть волнение России по поводу того, что происходит в Армении. И поэтому под разговоры о стратегическом союзе, на самом деле, происходят очень неприятные для этого союза вещи. Ведь стратегическая заостренность России, Армении на Россию, она привыкла к тому, что Армения постепенно оказывается в изоляции от всех глобальных проектов. Это началось еще во времена Баку-Джейхана. Ведь самый короткий, самый оптимальный путь из Баку-Джейхана проходил через Армению. Вот, о чем всегда говорилось, и во времена Петросяна это обсуждалось, этот вариант. Вот. Но вот как бы переворот, считающийся пророссийским, да, 97-го года, он поставил крест на это. И сейчас это обострилось. Армения, вот, на мой взгляд, достаточно комично выглядит негодование армянских политиков по поводу того, что Турция и Грузия строят дорогу в обход Армении. Да? Ну, ребят, ну вы сами напросились. Вот. То же самое будет происходить с трубопроводами, с газопроводами. Разговоры об иранском газопроводе, это на самом деле, в общем, тоже профанация, потому что Армения с этого газопровода ничего не имеет. Это газопровод для переработки, переработанный в электроэнергию газ возвращается в Иран. И то же самое будет, похоже, примерно то же самое планируется сделать с нефтью. И на всякий случай даже этот вариант России пытается приватизировать, передать в собственность «Газпрома». Вот. И в Армении эту вещь начинают понимать. Я не согласен с тем, что эти выборы проходили под знаком противостояния двух векторов, пророссийского и прозападного. Это тоже, опять же, на уровне неких разговоров, на уровне кухонь, на уровне площади. Реально в элите этого противостояния нету. Пытался Артур Багдасарян, он давно пытается играть на этом поле, вот, но у него это получилось неубедительно и тогда, и еще менее получилось неубедительно сейчас. И это говорит о том, что на самом деле вот этого противостояния сейчас нет. Оно появится, может быть, позже, но сейчас, по-моему, его не было.
Иван, а вы как считаете, в принципе, оно может возникнуть? Если не президентских выборах, то, может, уже в правлении нового президента, президента Саркисяна, вот эта смена приоритетов.
Мне как раз показалось, что если, может быть, не в реальности это противостояние на этих выборах проявилось, то, во всяком случае, вся имиджевая кампания и власти, и оппозиции была построена именно на этом. И странный проект «Правовая страна» Артура Багдасаряна сыграл в этом одну из таких интересных ролей. Человек, который позиционировал себя и которого воспринимали как некое такое умеренно оранжевое движение в Армении, а оппозиционеры не воспринимали всерьез, потому что считали его выходцем из того же правящего клана. Ну, в общем, как мне показалось, основная тема предвыборной кампании была как раз противостояние этого пророссийского клана и оппозиционеров. Но на самом деле интрига появилась другая в процессе всего этого дела. Сначала казалось, что в Армении существует две, и выходят на выборы две примерно равные по потенциалу провластные партии, процветающая Армения новая, которая позиционировалась как партия президента, и республиканцы Сержа Саркисяна. И в процессе предвыборной кампании выяснилось, что вроде бы этот провластный тандем перессорился между собой. Не знаю, насколько это было частью имиджевой кампании. А в итоге процветающая Армения совершенно неожиданно набрала в два раза меньше голосов, чем прогнозировали все социологические опросы, проведенные перед выборами. И мне кажется, что сейчас основной вопрос становится не противостояние пророссийских, прозападных политиков, а вопрос о том, каким образом Кочарян будет уходить в отставку на будущий год.
То есть... Будет или не будет, или будет с каким почетом?
То, что он будет уходить в отставку, это, на мой взгляд, не вызывает сомнений, но он может уйти, так сказать, по нескольким разным сценариям. Может просто согласиться уступить все Сержу Саркисяну, и тогда, наверное, процветающая Армения и республиканцы в парламенте составят вполне естественный блок. И все, в общем, останется без особенных изменений. Но, в общем, набранные 15% голосов позволят процветающей Армении принимать какие-то другие решения в этом парламенте. И, на мой взгляд, вот это достаточно интересная ситуация.
Вадим, может быть, Серж Саркисян такой Путин армянский, то есть его задача вот республиканскую свою партию, представляющую Армению Кочаряна, как когда-то единство и отечество, сплотить в единую Россию, в единую Армению, и она будет иметь большинство и спокойно все контролировать, и вообще парламент не будет вообще иметь никакого особого значения. А будет иметь значение канцелярия президента.
Если это Путин, то это тот Путин, который не состоится, вот я бы так сказал. Потому что, не надо, по-моему, проводить параллели между, опять же, российской моделью двухпартийной и армянской моделью. Это две совершенно разных ситуации, две совершенно разных мотивации, скажу так. Вот у меня было такое ощущение, что Кочарян был заинтересован в процветающей Армении, как в неком рычаге для своего сохранения в политике после 2008 года. Премьерская ли, лидер парламентского большинства, еще чего-то. Потому что это, в общем, только такой армянский трюизм, да, что, Кочарян пересаживается с места в кресло премьера, а конституционный референдум уже прошел, и функции премьера достаточно велики. В общем, нормальный такой вот путь, по которому...
Никуда не уходит, просто меняет должность.
Да, и, кстати говоря, Армения оказалась, мало кто заметил, оказалась единственной из постсоветских стран, где вот эта реформа прошла безболезненно. Она не прошла в Грузии, она не прошла в Киргизии, она не прошла в Украине.
И, кстати, прошла, но как-то...
И, кстати, и по странному совпадению, именно вот непрохождение реформы сопровождалось революцией, да? Сейчас не будем говорить о закономерностях совпадений. В Армении она прошла. Не будем, опять же, обсуждать, насколько был честен этот референдум, но, тем не менее, так или иначе, она прошла, и это реальность. И в условиях этой реальности, можно проводить чистый эксперимент по пересаживанию премьерского кресла, чего не получилось ни у Шеварднадзе, ни у Кучмы. Поэтому я думаю, что предстоящая Армения была одним из инструментов такого перехода, потому что, еще раз повторю, между Сержем Саркисяном и Робертом Кочаряном никогда не было идиллической дружбы. Никакого трогательного единства, как многим кажется. И, естественно, Сержу Саркисяну меньше всего хотелось бы, чтобы премьером был Роберт Кочарян. И начинается довольно серьезное соперничество, которое, может быть, в некотором смысле уже закончилось. Мне кажется, Кочарян проиграл первый раунд этой игры, проиграл с разгромным счетом. И в этом залог некого оздоровления, с моей точки зрения, того, что будет в Армении, потому что это будет та же вертикаль власти, да. Вы просили характеристику, да? Характеристика очень банальна, очень унылая. Это вертикаль власти, нам всем знакома. Она устроена по тем же самым законам чиновной власти, потому что это очень чиновная страна. Но противостояние процветающей Армении и республиканской партии, оно будет продолжаться, если... Я думаю, что процветающая Армения останется. То есть, скажем, после выборов в России, справедливой России, совершенно непонятно, зачем она будет нужна, да? Я думаю, что процветающая Армения сможет стать некой силой, некой нишей. Может быть, олигархической нишей. Это же тоже очень важно, потому что есть олигархи, да? Но это совсем другая история.
продолжим наш диалог с журналистом Вадимом Дубновым и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что мы обсуждаем итоги недавних парламентских выборов в Армении и то, как в этой бывшей Советской Республике может пройти передача власти. Хотел бы также напомнить вам, что сегодня в 13:07, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский предлагает вам поговорить о психологическом образовании и просвещении. А в нашей студии старший научный сотрудник Института психологии Российской Академии наук Ольга Маховская.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных. После трехчасового допроса в милиции Михаил Меркушин и Юрий Червенчук были задержаны во вторник сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Активистам оппозиции было сказано, что они похожи на двух мужчин, находящихся в розыске. Командование Сибирского военного округа утверждает, что в поезде Чита-Челябинск не было никакой массовой драки выпускников школы прапорщиков. По данным командования, в пути находились чуть больше 20 военнослужащих, двое из которых повздорили и разбили окно в вагоне. Оба задержаны. В Якутии все больше районов оказываются в зоне наводнения. В двух селах Усть-Алданского района потоплены 110 домов, эвакуированы 250 человек. Всего в республике от половодья пострадали около 500 домов в 6 населенных пунктах. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Это одна из поправок в Конституцию, которую Назарбаев представил сегодня парламенту. Нововведение предполагается после 2012 года, когда истекает срок полномочий самого Назарбаева. Народная скупщина Сербии утвердила новое правительство во главе со сторонником реформ Ваиславом Каштуницы. «Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно», — заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косову. Президент США Джордж Буш поручил главе операционного отдела Пентагона генералу Дугласу Люту координировать военные операции в Ираке и Афганистане. По словам представителя Белого дома, генерал будет совмещать обязанности помощника президента и заместителя советника по национальной безопасности.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы сегодня говорим с вами, уважаемые слушатели, о итогах парламентских выборов в Армении. Напомню, что гости нашей программы – журналист Вадим Дубнов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мы предлагаем, уважаемые слушатели, присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Также напомню вам телефоны пейджеров 961 33 33. Это московский номер. 740 49 40. Это петербургский номер. Электронная почта, mail – radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите, а мы продолжим, собственно, нашу беседу. Важно вот что еще, мне кажется, понять для развития вот, нашего представления о том, как Армения может развиваться. Ведь, в конце концов, рано или поздно ей придется урегулировать те отношения, которые существуют с Азербайджаном, с Турцией. Да? По большому счету, Армения окружена странами, и тут еще добавим Грузию с непростыми ее отношениями с Россией, которые не являются, не то что ее друзьями, а не являются вообще странами, желающими ей нормального развития. Это такой закавказский Израиль. Вот может ли Армения перестать, Вадим, быть закавказским Израилем? Или она обречена на эту роль при любой власти, при любой ситуации?
Ну, здесь хотел сделать две поправки. Первое, давайте вспомним, сколько народу вышло в Стамбуле, протестуя против убийства Гранта Динка. И второе, совсем комичный пример, сколько баллов, и кто отдал, в общем, 12 баллов Армении на Евровидении. Это была Турция. Вот нет этого ожесточения в Турции по отношению к Армении. Более того, у Турции были несколько лет назад даже некоторые проблемы с Азербайджаном, который, значит, был страшно испуган тем, что турки могут смягчить свою позицию по отношению к Армении. Другое дело, что в Армении довольно сложное отношение к Турции, потому что, в принципе вот вся, будем говорить прямо, да, вся Армения ходит в турецком шапотребе. Или в шапотребе, который куплен на рынках Турции. Несколько чартерных рейсов в Стамбул, в турецкие города. Это постоянно происходит, не нужны визы, и Армения довольно часто ездит в Турцию. Но это на обывательском уровне. На принципиальном же уровне геноцид – это священно, и никаких вариантов обсуждения этого вопроса вот, без увязки со всем остальным не обсуждается, по крайней мере, вот нынешней властью. Мне кажется, что вот нынешний режим и Кочарян, и Саркисян, который не будет от него сильно отличаться во внешнеполитическом отношении, думаю, просто вот как бы ждут момента, да, вот как в других странах ждут момент, когда может быть Ленина из мавзолея вынести. Вот, я думаю, что там примерно так же ждут, когда вот можно будет уже на, как бы на ментальном уровне приступать к этим разговорам. Потому что, в принципе, Армения, я думаю, готова. Элита армянская готова. Здесь надо внимательно следить за дашнаками. Вот, как бы они в очень большой степени влияли на политику. Армения в последнее время это не так, немножко меньше. Вот. И я думаю, что вот каким-то образом будет медленно, но раскручиваться как-то вот этот не маховик даже, да, вот какая-то такая медленно тягучая спираль. Армения будет некоторым образом поворачиваться лицом к Турции. Карабах здесь я не думаю, что он принципиальный. Карабах вообще, в некотором смысле, как правильно сказал Иван, его фактор сильно преувеличен. Вот. С Азербайджаном Армения, с моей точки зрения, ведет себя достаточно взвешенно, по крайней мере, вот в истории с двумя футбольными матчами, которые должны пройти, значит, в рамках чемпионата Европы. Азербайджан себя как раз уже поставил в заведомо проигрышную позицию, отказываясь играть в Баку с армянами. Армяне, в общем, готовы играть и там, и там. Вот. И я думаю, что при вот Саркисяне будет продолжаться тот же самый процесс. Медленные, тягучие переговоры с Азербайджаном, бесплодные, безрезультатные, потому что в этом поколении эта проблема не решится, с моей точки зрения. Вот. А с Турцией будет, думаю, медленно и очень медленно происходить какое-то не потепление, а даже не нормализация, но какие-то поиски путей к нормализации. Вот. И я думаю, что в Армении будут время от времени, то есть со временем будут понимать, все отчетливо понимать, что, в общем, путь в Европу, а это путь, на который Армения обречена, путь в Европу, как ни печально или парадоксально, лежит через Турцию.
А вы тоже считаете, Иван, что Армения обречена на путь в Европу?
Мне кажется, что здесь нельзя не согласиться. Я тоже согласен с точки зрения Вадима насчет того, что проблема с Турцией будет, скорее всего, урегулирована раньше, чем проблема с Азербайджаном, несмотря на то, что обе страны в Армении воспринимаются как взаимосвязанные. Мне кажется, что достаточно в большой степени темп и перспективы этого урегулирования будут зависеть от движения Азербайджана в сторону Европы и Североатлантического альянса и от того, насколько Армения сама будет быстро продвигаться в этом направлении.
Послушаем звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте. Сразу приношу извинения за плохой голос, только что из зубного. Значит, у меня целый рост вопросов, Виталий и уважаемые гости. Значит, следующее. Как, по-вашему...
Радио выключите, пожалуйста, Александр.
Да, да, хорошо. Значит, ситуация, первый вопрос. Значит, смотрите, пожалуйста, все эти партии, так или иначе, нынешние, они происходят из движения, общественного движения «Крунг», первый народский журавль. Второй момент. Как скоро, по вашему прогнозу, рассосется проблема Арцаха? Это именно Нагорный Карабах по-армянски. Вот. И, наконец, следующий момент. К какому лагерю сейчас можно отнести Сурена Демирчана, сына покойного Карена, знаменитого партийного функционера советского?
Да, давайте остановимся.
Степана Демирчана.
Степана Демирчана, да. Итак, первый вопрос был насчет Крунка.
Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, какое отношение к Крунку имеет республиканская партия или какая бы то ни была.
Про все,
да?
Эти партии. Да, там да, такое, да, большое количество.
Единственное, я сейчас так вот сходу могу каким-то образом проследить, может быть, да, связь АОДа с Крунком. Это очень сложно. Но АОД ко всем этим партиям уж точно не относится.
А карабахская проблема, как вы считаете, как быстро решится?
Мне кажется, что быстро она не рассосется и не рассосется вообще. Нет таких конфликтов такого свойства, как карабахские, которые рассасывались бы сами собой. Но ближайшие 10 лет, мне кажется, с уверенностью можно сказать о том, что она решена не будет. Мне кажется, что достаточно симптоматична роль России в этой ситуации. Практически полностью она самоустранилась от этой истории, хотя продолжает почему-то считать, и так в Армении кажется, хотя почему-то продолжает считать Карабах неким механизмом, который, сохраняясь, позволяет удерживать обе страны, и Азербайджан, и Армению, в неком таком фарватере российской политики на Южном Кавказе, хотя, в общем, это давно уже не так, и в Азербайджане, похоже, это уже поняли, а в Армении вот-вот поймут. А третий вопрос какой?
Третий вопрос был относительно позиции Степана Демирчана.
По-моему, у него были неплохие позиции в предыдущем созыве парламента, но на этих выборах он показал,
показал
отрицательный результат.
Тут есть другой вопрос, довольно любопытный. Он не касается Степана Демирчана, он касается вообще всей этой истории с Кареном Демирчаном и с бывшим премьер-министром, министром обороны Армении Вазгеном Саркисяном. Потому что ведь Сержа Саркисяна многие связывают с Вазгеном Саркисяном, хотя это две разные фигуры, насколько я помню, да? И сейчас я заметил тоже вот комментарий о том, что это как бы продолжение династии. А ведь это не династия, это разные фигуры.
Совершенно. Это даже, по-моему, не родственники.
Это не родственники,
да, понимаю. Кто не родственники?
Вазген Саркисян и Серж Саркисян.
Нет, они не родственники.
Они не родственники, да. У Вазгена Саркисяна было это просто уже уточнение.
Есть Роза Саркисян.
Оппозиционер, родной брат у него в партии.
Да, который тоже был премьер-министром после смерти своего брата, после гибели, да. Но, кстати говоря, вот тут вопрос, то можно ли сказать, что вот эта вот гибель Вазгена Саркисяна и Карена Демирчана, она помогла нынешней элите опосредованно вот создать ту модель, которая сейчас существует?
Конечно, конечно, потому что, ну, я думаю, что и Вазген Саркисян, и покойный, и Карен Демирчан, придя к власти, они бы строили модель, которая не очень сильно отличалась бы от нынешней. Вот. Но, безусловно, это были самые прямые и самые сильные конкуренты нынешней власти. Вот. И если уж использовать тезис, кому выгодно, без намека на прямое обвинение, вот, то, конечно, выгодно это было в первую очередь Сержу Саркисяну и Роберту Кочерян.
Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Приветствую Виталия Портникова и его гостей. У меня вот с чем вопрос связан. Вот в последнее время я все часто слышу, что какую-то странную теорию, что та или иная страна, вместо того, чтобы находиться там, где ее, так сказать, географическое место, и спокойно развиваться, она должна куда-то двигаться. Вот я слышал, один из ваших гостей сказал, что путь, интересно, Армении в Европу лежит через Турцию, если я не ошибаюсь. У меня вот вопрос к гостям Виталия Портника. Может, они подскажут? Вот мне интересно, а через какие страны лежит путь в Европу, скажем, такой страны, как Афганистан? Спасибо.
Это вы говорили, Вадим, вы говорите об Афганистане.
Ну, мой ответ совершенно не понравится нашему слушателю, но путь в Европу Афганистана, который пока более чем условен, я боюсь, что возможен только Россию. Через Соединенные Штаты.
Да, мне кажется, он лежит через Россию.
Ну, это очень много остановок.
Я бы добавил, с вашего позволения.
Да, пожалуйста.
Меня, честно говоря, удивило немножко. Я вот... отношения, которые существуют в Армении к Ирану. Вот на сегодняшний день путь, если не в Европу, то в большой мир, на самом деле проходит из Армении через Иран. И несмотря на большие проблемы, которые существовали между этими странами в прошлом, отношение к Ирану удивительно теплое, и все очень опасаются, что там начнутся какие-то боевые действия. И несмотря на то, что в Армении существует такое словосочетание «христианские фундаменталисты», как некоторые из армян сами о себе говорят, отношение к этой исламской стране вот удивительно близкое. На сегодняшний день единственный путь в большой мир у Армении, единственная открытая граница – это граница с Персией. И похоже, что вот на этой оси между Россией и Персией больше симпатий на сегодняшний день у Армении Персии, чем к России.
Ну, подождите, но только что нам Вадим говорил о том, что все армяне летают чартерными рейсами в Стамбул.
Это так, но реальное транспортное сообщение, насколько я понимаю, армяно-турецкая сухопутная граница все-таки закрыта, она на замке, в отличие от иранской.
Я добавлю, Иран действительно спас Армению во время блокады, потому что это было единственное окно в мир, кстати говоря, быстро приватизированный силовыми структурами Армении, в том числе и структурами Вазгена Саркисяна. Вот. И более того, были замечательные истории, как турецкие грузы переадресовывались просто через Иран в Армению. Вот. Так что в этом смысле действительно было окно в мир. Вот. Отношения, в общем, действительно всегда были довольно неплохие. Вот. Здесь он, по-моему, затронул очень важный вопрос о выходе в большой мир. Этот большой мир мог бы, можно было бы назвать, сейчас есть такая теория, теория Большого Ближнего Востока, вот, когда вот во всей этой геополитической модели, которая мне, в общем, как бы кажется, достаточно условной, но мне, меня привлекает одна очень терминологическая деталь. По-моему, просто уже бессмысленно говорить о Южном Кавказе, да, Центральной Азии, вот как о неких регионах. Создается, особенно вот с учетом Каспия, создается некий новый организм, достаточно сильно пересекающий друг с другом. Вот, и Армения, которая, в общем, остается в стороне от этого организма, к сожалению, как мы уже говорили, в связи с вот, особенностью стратегического партнерства с Россией, стратегического союза с Россией. Вот, вот через Иран она вот каким-то образом может туда вклиниться. Вот, но это все какие-то очень условные построения, без нормализации отношений с Турцией, каких-то частных вещей. Да, вот все любят говорить о геополитических таких конструкциях глобальных. Вот, есть какие-то частные вещи, вот граница между Турцией и Арменией. Вот без ее нормализации ее режима отношений Армении будет очень тяжело. И в этом смысле я как раз говорю, что путь лежит через открытие этой границы.
Я помню, что гости нашей сегодняшней программы — журналист Вадим Дубнов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Продолжим беседовать со слушателями. Иван Петрович из Москвы. Здравствуйте, Иван Петрович.
Добрый день, Виталий и ваши гости. Ну, во-первых, гости производят странные впечатления, ведь они были приглашены вами как специалисты по Армении. И складывается впечатление, что их знания — это знания тех людей, которые приезжают в Армению, живут в гостинице, общаются там на официальном уровне и не знают, чем живет простой народ. А на самом-то деле достаточно поездить по Армении и посмотреть на многочисленные памятники геноциду, побывать на великолепном мемориале Сардарапат, посмотреть монумент памяти жертвам геноцида, по-моему, Ласточкина гора в Ереване, пообщаться с простыми людьми. Я в свое время был в Ереване, и простой таксист мне сказал, что каждое утро я подвожу своих сыновей к окну моего дома, из которого виден Сис и Масис, и говорю им, что это наша земля, и когда вы вырастете большими, вы должны сделать все, чтобы вернуть эту землю Армении. И это, он меня уверял, в крови у каждого армянина. Это раз. Это вот то, что, как говорится, лежит в основе мировоззрения армян, то есть вот их личности. Надо добавить, что это необыкновенно мощная нация, то есть армянин, он везде останется армянином, где бы он ни жил. А, кстати говоря, куда и как движется Армения, достаточно сказать, что приблизительно половина или больше армян проживает на территории России, вне Армении. И причем, почему обязательно надо кому-то обязательно двигаться в Европу, а не развиваться так, как они, собственно говоря, могут развиваться в своих исторически сложившихся условиях, тем более, что, скажем, та же армянская нация, она вполне самодостаточна, это очень зрелая и очень древняя нация. Вот то, что вот я вам хотел сказать.
Да, спасибо. Всего за ваше мнение, Иван Петрович. Ну вот, видите, это к вопросу пути Армении. Это как задело, видите, всю аудиторию, Вадим, ваше желание ее куда-то отправить на скором поезде. Но, вот, да.
Никто, Иван Петрович, не говорил, что нормализация отношений с Турцией для Армении будет легкой задачей, и что отсутствуют националистические настроения, и что никто не переживает по поводу этой прекрасной вершины Арарата, которая действительно видна по утрам из ереванских окон, которая находится как раз за этой закрытой турецкой границей. Это все есть, и никуда не денется, это все, и наверное, поколения уйдут на то, чтобы это совсем исчезло, если это когда-нибудь вообще совсем исчезнет. Но, в общем, я не могу сказать, что я хорошо знаком с жизнью всей Республики Армения, но я успел побывать в нескольких ее городах и селах, и то, что на меня произвело впечатление, это состояние инфраструктуры, состояние экономики, состояние людей, которые живут в большинстве своем на зарплаты, которые составляют меньше $50, и при всей самодостаточности Армении они сами шутят насчет того, что во всем мире армяне остаются армянами, обеспечивают себе прекрасное благосостояние, а в самой Армении никак этого добиться не могут, потому что так сложилось в силу исторического развития Армении, что она находится в стране от коммуникаций и не имеет каких-то существенных ресурсов, которые позволили бы ей самодостаточно развиваться. Поэтому так или иначе она должна будет вступать в отношения с окружающими ее странами, и неизбежно она должна будет строить какие-то отношения с Турцией. А что касается армян, живущих в России, то на сегодняшний день, во-первых, это приблизительно треть, насколько я понимаю, диаспора, проживающая за пределами Армении. И очень много армян живет в Соединенных Штатах и в Европе, не меньше, чем в России. Всего, насколько я понимаю, диаспора составляет около 6 миллионов, а население Армении около 3. В России из них живет около 2 миллионов человек. И в Армении очень недовольны всплеском ксенофобии в России. Как они говорят, это достаточно тяжелое впечатление производит, когда раз в неделю из Москвы и других больших российских городов привозят убитого или раненого скинхедами.
Я еще можно добавлю. Mm-hmm. Есть еще одна вещь. Конечно, диаспора в России живет давно и в огромных количествах, но здесь надо понимать еще одну вещь, что те, кто уезжает из Армении в Россию, это большей частью такие, это вынужденные мероприятия. Во-первых, это язык, во-вторых, это дешевле, но как только появляется возможность поехать куда-то дальше, то дальше как бы вот эта диаспора перетекает на Запад. На Запад и довольно-таки активно, в том числе из России напрямую. То есть Россия в некотором смысле для многих является такой площадкой для накопления сил.
Нет, но есть же люди, которые поколениями живут.
Да, я сейчас другие говорю, я сейчас говорю о
тех. Да, это российские армяне, которые в Армении это бывает только на праздники, да, это понятно, что это.
Если вообще бывает.
Если вообще
да,
бывает,
да. И это русскоязычные люди. Мы сейчас говорим, насколько я понимаю, о людях, у которых родной язык армянский, которые выросли да. либо в Восточной, либо в Западной Армении. Но
потом, я говорю об миграции последней волны.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, может, в заключение не очень хороший такой вопрос. Но вы знаете, в советское время я попробовал коньяки грузинские, армянские, азербайджанские, всякие-всякие. Вы знаете, все-таки я остановился на армянском. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что там он душевности прибавляет.
То есть вы хотите, чтобы вот у нас по радио прозвучала реклама армянского коньяка?
Нет, Виталий, нет.
Не хотите?
Нет, не хочу. Ну,
это коммерческое мероприятие, на самом деле.
Он душевности прибавляет. Человек сразу расслабляется, как-то разговор такой.
В следующий раз на все программы об Армении буду приносить бутылку армянского коньяка.
Спасибо, Виталий.
Да. Вот есть вопрос на пейджер. Есть ли в Армении олигархи? Если есть, то за счет чего они разбогатели?
Это замечательный вопрос. Олигархи, конечно, есть. И разбогатели они, в общем, в первую очередь, конечно, на блокаде. В общем, блокада – это вообще замечательный способ для обогащения.
Разбогачения, да?
Для обогащения, да, как показывает практика любой блокады, любых санкций. Но надо сказать, что вот те деньги, которые были, первичный капитал, который был нажит на этих мероприятиях по снабжению Армении там, зерном, в первую очередь энергоносителями и так далее. Вот тот же самый Гагаут Саркисян, он сейчас вкладывает деньги в вполне приличные в области экономики. Он занимается сельским хозяйством, он занимается переработкой. Это, в общем, нормальный бизнес, по которому можно, конечно, вспомнить, что начинался он с таких вот маленьких нарушений, не эмбарго, с маленьких таможенных хитростей. Так что, в общем, здесь ничего особенного нету. И другое дело, что другая проблема в том, что как в любой вертикально чиновной стране, вот этот бизнес, он достаточно монополизирован. И вообще вся экономика в большой степени монополизирована, что, в общем, является некой проблемой. Наряду еще с одной проблемой, которая, кстати говоря, мало кто о ней говорит в Армении, но, тем не менее, прозорливые люди, они напоминают. Действительно, экономика армянская действительно рванула очень хорошо. И здесь надо, думаю, сказать спасибо еще Левону Терпетросяну, который под видом военной экономики провел просто нормальную либеральную реформу. к сожалению, не до конца, он не успел это сделать до конца. Но, тем не менее, задел был сделан именно им, и в этом смысле армянская история немножко повторяет российскую, потому что следующая власть просто воспользовалась во многом плодами его, его деятельности. Вот. Но эта экономика, тем не менее, даже будет достаточно либерализованной, и тогда все-таки была ориентирована на импортозамещение. Да, вот. И если сейчас откроются границы, то этой экономике снова придется заново переструктуризироваться, перереформироваться. И это, кстати, большая проблема, поскольку довольно большая часть бизнеса, в общем, не настроена на открытие границ.
Вот вы, Иван, говорили о том, что люди тяжело живут. Да, они сами понимают, что они живут намного тяжелее, чем могли бы жить при данных условиях.
Мне кажется, они понимают, что они живут тяжело, но мне кажется, что доминирующее настроение — это такая апатия. Вот бросилась в глаза апатия, вызываемая, видимо, достаточно безнадежной социально-экономической ситуацией.
Тогда возникает следующий вопрос. А насколько вот следующий президент Армении может быть вообще реформатором, хотя бы в экономическом смысле, насколько он готов изменять, может, по политической модели мы поговорили, военно-стратегической поговорили, а экономической модели, может ли она быть изменена? Но, в конце концов, всегда существуют разные подходы к событиям. Я вам напомню пример Сербии, где Слободан Милошевич несколько раз, так сказать, менял экономическую, я бы сказал, парадигму развития страны в самых сложных условиях, приглашал либерального руководителя Национального банка, потом, конечно, его выгонял, но там были разные периоды, разные моменты лавирования, даже такого безнадежного с политическим смысле режима. А в Армении они возможны вообще? Ну, Вадим.
Ну, эволюционных каких-то движений я бы не ожидал, вот, а эволюция, она, в общем, происходила все время, экономическая эволюция. Результатом этой эволюции была одновременно монополизация экономики олигархического такого плана, государственно-олигархического, вот, но и в силу абсолютно такой отделенности общества от власти, этому обществу в рамках этого общественного договора предоставлена определенная свобода, гораздо больше, кстати говоря, свободы, чем здесь, вот, и в этом плане вот бизнес развивался сам собой, ему не сильно мешали, просто до определенного уровня. Да? Вот как бы вопрос в том, как будет двигаться вот эта вот планка, которая дает, до которой бизнес свободен, и после которой он уже не может быть свободен. Думаю, что она понемножку будет подниматься.
Насколько можно, в принципе, рассчитывать на то, что армянская оппозиция будет хоть какую-то роль играть в этой системе взаимоотношений в регионе? Как вообще считаете, эти оппозиционные лидеры, они реальные игроки, или они просто представляют какие-то свои собственные интересы?
Ну, до тех пор, пока у них не образовалось 12% в сумме в парламенте, они производили впечатление достаточно богатого веера лидеров, которые растаскивали свой этот оппозиционный электорат и, в общем, не представляли себе ничего серьезного. Сейчас это зависит от того, договорится ли наследие с Багдасаряном в парламенте, и будут ли это 12%, а не 7 плюс 5,5. И от того, как поведет себя процветающая Армения Роберт Кочарян, как мне кажется.
Это значит, что процветающая Армения когда-то может стать типа новой такой частью оппозиции.
Она может быть таким эффективным маятником в этом новом составе парламента и использовать все выгоды такого положения.
Ну что ж, в любом случае, давайте подождем тогда, как это все может развиваться. Но понятно одно, что вот вообще в Армении с выборами, наверное, можно сказать, запущен некий новый политический процесс, да? В любом случае, так или иначе.
Мне кажется, что запущен процесс ухода в отставку Роберта Кочаряна.
Нет, процесс ухода в отставку Роберта Кочаряна может кончиться тем, что не уйдет никуда, как мы, Вадим, говорили. Да вот что, в чем дело.
Нет, я это не говорил. Я говорю, что есть модель, в которой он хотел бы остаться премьером. И сейчас я не очень верю, что это возможно, честно говоря.
Да и взаимные амбиции, мне кажется, достаточно существенным препятствием являются.
Слушайте, каждый постсоветский президент хочет остаться премьером. Леонид Кучма, ведь мы говорили об этом уже, хотел остаться премьером. Мы знаем, каким это привело головокружительные последствия. Причем ни один из этих президентов никогда не признавал в том, что он, того, что он хочет остаться премьером. Вообще, конечно, это очень печально, я должен сказать, уже подводя итоги этой программы.
Но и не опровергал.
Возвращаясь к России, что политическое развитие целых государств, которые, по большому счету, должны обретать себя как государство в новых политических условиях, решать сложнейшие задачи экономические, политические, а в случае с Арменией вообще задачи выживания в достаточно непростом таком кругу, что они сводятся к тому, вот, в результате, это сухой остаток. Хочет ли один человек быть премьером или он не хочет? Как ему остаться премьером или не остаться? Мы в ходе нашей программы услышали, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает конституционную, по сути, реформу в своей стране, и нет сомнения, что эта реформа сейчас начнет разворачиваться. В общем, постсоветское пространство развивается во многом по принципу вот этих вот личных интересов, которые иногда даже перевешивают здравый смысл. Ну и посмотрим, как это будет развиваться в Армении. Напомню, что гостями нашей программы были сегодня журналист Вадим Дубнов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, вел программу Виталий Портников, продюсер Нерлов Сокольский. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч. А сразу по окончании нашей программы в эфире краткая сводка новостей. Кондолиза Райс в российской столице. Ситуация вокруг самарского саммита России, Евросоюза, марша несогласных. Все эти новости в нашей программе. Всего доброго, господа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный